имя Отца, Сына и Святаго Духа. Сегодня, седьмую неделю, после праздника Святой Пасхи, именуемую неделю Святых Отец, мы совершаем память отцев Первого Вселенского Собора. Как основы здесь, на земле, догматов. Все, что есть в Евангелии, все, что засвидетельствовано на семи вселенских соборах и разъяснено в учении святых отцев, все это в Евангелии сказано и в посланиях апостольских, я не в посланиях апостольских, то есть все это есть раскрытие смысла всего Нового Завета. Новый Завет – это Евангелие, деяния апостольские, послания, откровения Иоанна Богослова. Все это именуется Новый Завет. Все это изложение учения христианского. И все это было разъяснено и утверждено в своей ясности на семи вселенских соборах и творениях святых отцев, которые, многие из которых и были участниками этих соборов. Это празднование, которое установили, опять же, святые отцы, именно святые отцы установили такую последовательность в праздновании дни Пятидесятницы, то есть от праздника Святой Пасхи до праздника сошествия Святого Духа или праздник Святой Троицы. Святые отцы установили именно такие дни, вы знаете, Каменное Воскресенье, как именно буквально как Страстная Седмица, так и Каменное Воскресенье, они в днях именно связанных с праздником Воскресения Христова. Страстная Седмица, начиная богослужебные вот, содержания, начиная с Лазаря воскресенья, сразу же субботы, воскресенье Лазаря, это последние дни земной жизни Спасителя. А Каменное Воскресенье это как раз явление Спасителя после воскресения, именно в днях, то есть восьмой день. А далее установлены были евангельские чтения, вы знаете, неделя жен мироносец, прославление жен мироносец, которые своей верой, своей верностью засвидетельствовали то, что благодатью Божию и слабый пол имеет силу такую, что вперед апостол даже получил весть о воскресении Христове. И далее воскресные дни, которые идут после этих воскресных дней, они имеет наименование. Особых свидетельств, особых чудес, которые святые отцы опять установили, что именно эти события из Евангелия должны быть особенно в богослужении отражены. Это неделя расслабленным, неделя самарянине, ослепорожденным. И, наконец, праздник Вознесения, 40-й день. Праздник Вознесения еще празднуется. То есть вы знаете, что праздники, великие праздники, имеют предпраздноство и попраздноство. То есть церковь постепенно подводит к празднику, и когда этот праздник совершается, после этого дня не спешит расставаться с ним, а еще продолжает праздновать этот праздник до так называемого отдания праздника. И вот как раз в эти дни после праздника Вознесения, когда Господь вознесся оттуда, туда, вернее, откуда сошел. И это как раз то, исполнение, вернее, тех слов, которые Господь сказал ученикам: когда увидите восходящий меня туда, откуда шел, тогда уверуйте, что я и шел именно от Отца. И вот это свидетельство Вознесения Господня, оно как раз празднуется сейчас, Вознесение Господне. И святые отцы установили, что именно воскресный день, тот как раз, можно сказать, в те дни, когда празднуется Вознесение Господне, нужно вспомнить о святых отцах Первого Вселенского Собора, которые утвердили истину Бога человечества, Иисуса Христа, Сына Божия. Вы слышали сегодня и апостольское чтение, и евангельское чтение, и чтения эти избраны для того, чтобы напомнить всем нам то, что было сказано еще сразу после уже Вознесения Господня, то есть ближайшие, имеется в виду, годы. Тогда, когда еще были апостолы, и мужи апостольские, и те, которые знали святых апостолов, когда христианство только начинало свое шествие по вселенной, в исполнении слов Спасителя, шедшего в мир весь, проповедовать Евангелие всей твари. И вот в те еще времена, в самом начале уже, хотя еще раньше, при самом еще бытии, то есть при самом, при еще во время земной жизни Спасителя, Господь, как мы слышали в сегодняшнем Евангелии, сказал, молясь о учениках: да будут все едино, як уже и мы. И потом говорит: тех, кто ожидал их мне, сохрани их, и никто же от них погибнет, только не сын погибельный. Да будет Писание. Здесь речь идет об Иуде. Тогда апостолы шли с проповедью, и когда обратился изгонителя в апостола, проповедника, апостол Павел, И в те времена он опять напоминает. Сказано, собрал пресвитеров и сказал, внимайте себе и стаду своему, которым Господь вас поставил епископа пасти, значит, стадо свое. По моему отшествии внидут волки. Расхищать стадо. И из среды вашей изуют такие еще. То есть это как раз то, что было и с самим Спасителем, и с его учениками. Волки были книжники фарисеи, которые устремились на малое стадо апостолов, и из среды их Иуда. И точно так же потом появились люди, которые пришли как бы в среду христиан, принесли с собой, не приняв полноты учения, а принесли с собой в духовном смысле, как волки, свою самость, свое учение, свое мнение, как теперь говорят. И из среды, то есть из тех, кто и был даже уже в церкви, появились люди, которые стали мудрствовать и уклонились в эти учения. И так продолжалось и продолжается до сего времени. Все это, как написано, так и есть. Возникают, как Арий, он был пресвитером, сначала диаконом был. И освящал его Петр, священномученик Александрийской церкви, патриарх. Но когда он начал высказываться неправо, он его запретил. А потом другой после него архиерей посвятил его даже в пресвитера. И он, будучи пресвитером, причем согласно историческим сведениям, он был, вел строгую жизнь внешне. То есть был как бы, ну, можно сказать, воздержан в смысле постов там, значит, так всего так, в общем, воздержанную жизнь такую, вроде бы правильную жизнь вел, но учил неправо. Вот этот момент, он очень важный. Часто люди говорят, ну вот он такой же, вот он то-то, то-то, а как же вот, вот, да, ну вот это то-то, но заблудиться может любой человек, если он в своей гордыне возомнит о себе нечто. Поэтому то, что произошло потом уже почти через 3 века, все это по-настоящему, оно было во все времена, начиная от Иуды и потом среди апостолов. Вы помните по деяниям апостольских, я говорил апостольским как волк, который как бы принял веру христианскую, решил получить благодать, священство, принес деньги. Симон Волк. Откуда до сих пор, когда человек говорит, что дайте я вот вам заплачу, а мне дайте, это называется благодать, это симонии. Как Иуда стал нарицательным, так симония стала тоже нарицательным именем. От Симона Волхва. И, между прочим, здесь вот все эти ереси, которые были осуждены в самих Вселенских соборах, они в разном виде, под разными как говорится, прикрытиями в разной степени существует до сего времени. Они только видоизменяются, прикрываясь современными выражениями и мотивировками. А на самом деле все это существовало во все времена в разной степени. Только оно принимало такие активные формы временам, потом как бы угасало. Потом опять, как говорят, змея поднимала голову. Ну, так же, как страсти наши греховные. Они в нас живут и по мере обстоятельств поднимают голову, шевелятся. Чему мы подвержены грехам многим? Есть такая возможность. Вот это вылезает в другом месте, другое вылезает. Так все это также существует. И вот первая такая осужденная в Вселенском соборе, на Первом Вселенском соборе ересь была против ереси Ария. Значит, была ересь Ария против нее. И выступили отцы Вселенского собора, Первого Вселенского собора. Арий не ставил Сына Божия Иисуса Христа в равное положение с Отцом. Мы знаем, что на соборе был святитель Николай. Как все упомните, равночестно Отцу Сына проповедует. О нем так молится церковь по качеству Николая. Арий умолял и ложно объяснял явление Сына Божия. Иисус Христос совершенный Бог, совершенный человек, то есть душой, с телом все. Соединение это божества и человечества в нем, как Святая Православная Церковь исповедует, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Вот эти четыре слова означают соединение в Иисусе Христе божества и человечества. В сегодняшнем Евангелии мы слышали это сказанное самим Господом. «И все есть живот вечный, да знают тебе единого истинного Бога, и уже послалось Иисус Христа». Тебе единого, обращаясь к Отцу, Он говорит, тебе единого истинного Бога, Его же послалось Иисус Христа. Единого истинного тебе, Иисус Христа. Говорит сам Иисус Христос, по нашему понятию, как же, обращаются к Отцу, говорит, тебе единого Бога, Его же послалось Иисус Христа. Вот эти слова, они обозначают то же, что Господь в другом месте говорит, «Я и Отец едины есмь». Я и Отец одно. Вот это свидетельство неразлучности Троицы единосущное и неразлучное, нераздельное. Нераздельное, неразлучное. Все эти вот эти слова, они именно были засвидетельствованы, утверждены на Вселенских соборах. Именно на Первом Вселенском соборе был утвержден символ веры до члена символа веры и в Духа Святого Господа Животворящего, потому что тогда еще этот вопрос ни у кого не возникало сомнения, и все было едино. Потом появились и против Духа Святого ереси, которые как бы производные такое некое, отделял, опять же, от Бога Отца и Сына. И тогда святые отцы уже на последующих Вселенских соборах утвердили: и Духа Святого Господа, животворящий, уже от Отца исходящий, уже с Отцем и Сыном, с поклоняемой славой, о шупроти. Вот это исповедание символа веры, оно и является тем, что необходимо знать каждому православному человеку и твердо в этом стоять. Почему символ веры читается трижды? При крещении, полагается читать трижды при крещении, и читается каждый день, и в утренних молитвах полагается, и литургии совершается, обязательно читается символ веры. Обязательно, так что, вы знаете, преподобный Серафим наш сказал, что кто уже не может много молитв почитать, знать, должен прочитать Отче наш, Богородица Дева Радость, Матери Божия и символ веры. Помните, малые серафимовские правила, как говорится, такое. Это самые малые. Видите, как преподобный Серафим, наш подвижник, святой, великий, какое значение придавал символу веры. И когда он исцелял Мотовилова, то он потребовал от него исповедания веры именно вот Первого Вселенского Собора. Веруешь ли ты Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога-человека и Его Пречистую Мать и Пресную Деву Марию? Верую в Батюшку, вот ты и здоров. Что значит исповедание символа веры? Вот так животворит исповедание истинной православной веры. На Первом Вселенском Соборе, почему он еще, все события духовные, они очень многогранны. То есть они обнимают все, и даже то, что мы не можем иногда понять еще, и нам еще не дано понимать. Первый Вселенский Собор празднуется после праздника Святой Пасхи, как вы знаете, и до праздника Пятидесятницы. Еще он свидетельствует о чем? Именно празднование этого дня связано с праздником Пасхи. Это седьмая неделя после праздника Святой Пасхи. Так вот, праздник Святой Пасхи вот праздновать так, как празднует в настоящий момент Православная Церковь, установлена на Первом Вселенском Соборе. До этого не было единого мнения. И первые христиане праздновали не совсем так. Но потом установили, что именно нужно праздновать так. То есть, первое воскресенье после праздника Иудейской Пасхи, поскольку воскресенье было после Иудейской Пасхи. И чтобы, поскольку та Пасха ветхозаветная была установлена тоже в Ветхом Завете еще, и чтобы было соответствие события того именно времени, того года, когда это совершилось воскресение Христово, праздновать всегда, поскольку та Пасха передвигается, то и в связи с этим праздновать только так. Почему и является празднование Пасхи, как совершают некоторые инославные там христианские церкви, в другой день есть отступление от постановления Первого Вселенского Собора. И то есть есть противление Собору Святых Отцов. Это установление, оно и все, что было записано на Вселенском Соборе, оно начиналось такими словами. На всех Вселенских Соборах, начиная с первого, постановление Собора начиналось так. Исволится Духу Святому и нам. То есть здесь в первую очередь призывалась благодать Святого, свидетельство благодати Святого Духа. И именно это является тем, что неприкосновенно и неизменно. Потому что Дух Святой не может творить так, а потом иначе. Человек может сказать. Один архиерей, вот с истории Арии, священномученик Петр посвятил его, другой диакон, другой посвятил его в пресвитера. Они, святой один, они как люди, облеченные саном архиерейским, имели право это совершать, и они посвятили его. Святые отцы отлучили его, лишили его священства, отлучили от церкви. Он был отлучен от церкви за свою ересь. Но когда он через некоторое время, поняв, что как бы внешне ему нельзя быть без церкви, но внутренне согласившись, он сначала объявил, что он готов свое отречение повесить на шею, значит, и бить себя в грудь и, значит, каяться, приносить покаяние в этом. И по повелению царя было архиерею, патриарху сказано, чтобы он его принял, раз он кается. И вот как раз свидетельство этой истины. Изволится Духу Святому и нам. То, что было на Вселенском Соборе, изволится Духу Святому и нам. То есть его ересь была осуждена, и он отлучен. Это была воля Святого Духа и Святых Отцов. Но когда должны были его принять в общении, то есть возвратить, по-человечески, вроде бы, человек кается, но душу знает один Бог. Поэтому патриарх стал молиться: «Господи, яви свою силу». И Арий не дошел, поскольку он хотел обмануть Дух Святого, что мы знаем, как в Ветхом Завете, в начале, потом Анани, в апостольские времена Анани и Сапфира, солгали человеку, а Петр говорит: вы дали сколько имения, сказали, что продали за столько, и дали столько, себе оставили. Вы, говорит, нас-то можете обмануть, но вы солгали Духу Святому, и то упал мертвый, жена. Потом приходит муж И говорят, а за сколько вы продали, что дали? За столько. Зачем, говорят, согласились вы обмануть Дух Святого? Этого невозможно. Он говорит, твою жену только вынесли, и тот упал мертвый, его вынесли мертвого. То же совершилось с царем. У него разболелся живот, как говорят, вроде желудочный. Он пошел, в общем, в туалет, и там изверглось вместе с все его чрево, нашли его мертвым там. То есть он хотел обмануть Дух Святого, что невозможно. И был поражен. И вот как раз вот это свидетельство изволится Духу Святому и нам. Оно как раз и есть свидетельство истины. Если человек говорит, и свидетельство его соответствует тому, что говорит Святой Дух, то оно стоит и засвидетельствовано как истина. Если человек говорит, но нету на это благодати Святого Духа, нет в этом истины, то оно постепенно проявляется. Или же так страшно, резко, как было с Ананией и Сапфирой, и так же, как было с Арием. Эта истина, она всегда была. И помните, когда в апостольские времена, опять возвращаясь все время, в какие времена не взглянешь, свидетельство этому всегда есть. Когда апостолам запрещали проповедовать Слово Божие, то Гамалиил, учитель апостола Павла, кстати, велел их вывести, апостолов, суда Синедриона. И когда их вывели, он сказал: мужи и братья, вот был такой-то предводитель, вот увлек за собой людей, и, значит, они пошли, а потом сказал все не то, и все рассыпалось. Такой-то был, и тоже рассыпалось. И если это дело человеческое, то оно со временем рассыпется. А если это дело Божие, то оно устоит, а нам как бы не стать Богу противниками. Поэтому все Вселенские соборы, начиная с первого, они именно те, которые именуются потом уже Вселенскими соборами, другие соборы, были между ними соборы, которые претендовали, как говорится, на Вселенские соборы, или были разбойничьи соборы, так назывались, организовывались по-человеческому, но не было воли Божией. Дух Святой не изволил там присутствовать. И поэтому они остались только в истории, как известно, такие были соборы, но то, что они старались утвердить, не в церкви не осталось. Его нет в церкви. Но до сих пор вот эти вот всякие лжеучения, они в разной степени и до сих пор пытаются проникнуть в истинную православную церковь. Мы празднуем 7-й Вселенский собор, вы знаете, иконоборческий, против икон. Пожалуйста, сейчас полно. Все сектанты, все почти без исключения против икон. Так что эта ересь существует до сего времени. Против креста, против крестного знамени. Одним словом, все это так и продолжается. И будет продолжаться еще до того времени, когда придет Господь судить мир. Поэтому нужно твердо стоять в православной вере. Свидетельствуя этому бесчисленным сон святых. Вы знаете, через неделю мы празднуем праздник сошествия Святого Духа, Святой Троицы, а после него всех святых. И это как раз вот свидетельство, живые свидетели истинной православной веры. Все, кто вот исповедовал, все они достигли святости, и все они прославляются и здесь, на земле, и там, в Царстве Небесном, вечно будут прославляться. Поэтому, когда кто-то спросили одного простеца, как он верует, он сказал: я верую так, как верует православная церковь. А как вот верует православная церковь? Она верует так, как я верую. То есть вот он воспринял это в простоте души, и то есть он ничего от себя не прибавляет. Почему, когда начинают что-то от себя прибавлять, от себятина, как говорится, и самость, вот здесь начинается уклонение от истины. Правда, хитрость дьявольская, она прикрывается будто бы возвращением к тому, что было вот у апостолов там, у первых. Да, если говорить, что было у апостолов, у апостолов, как мы видим, видите, Иуда тоже был, оказывается. И среди апостоловских первых, вот она и Сапфира тоже, оказывается, были, тоже первые. И вот некоторые, значит, как в свое время одному человеку, находящемуся в местах таких, не очень огражденных, определенными заборами, спросили: вы что, против, это в те времена, вроде современной власти? Он сказал: нет, что вы. Нет, всякая власть от Бога, в апостол написано. Я нисколько не против. Ну, а мы построим то общество, где будут все общее, все вместе. А вот это бесполезная работа. А почему? Да, говорят, такой эксперимент уже был у первых христиан. Там, говорят, оказались она и Сапфира. Значит, там, говорят, Дух Святый все это наблюдал. У вас не Святой Дух, тем более вам легко заблудиться. Вот. То есть так просто, ясно так вот. Воспользовался, так сказать, тем, что давно существовало. Поэтому, вот когда начинают говорить о том, что вот как первые века, там первые, ну да, первые века, это да, было, и там тоже, но далековато до нас, поэтому трудно сказать, как там было, если вот поближе посмотреть. Но мы только знаем, что вот то, что мы имеем, ту православную веру, то богослужение, которое до нас вот дошло, им, этим богослужением, укреплялись и совершали его такие, как праведный Анкроштадтский, Оптинские все старцы, святитель Игнатий, святитель Феофан, патриарх Тихон, сон священномучеников, новомучеников российских. Все они совершали это богослужение, участвовали, все они приступали к тайне, все исповедовали вот именно эту веру. Такие, как вы знаете, праведный Анкроштадтский множество людей исцелял, чудеса творил, все они исповедовали эту веру. Что можно после этого рассуждать? Что туда можно мы прибавить можем? Если бы мы хотя бы даже, как Иоанн Кронштадтский, совершали такие чудеса, так он ничего не прибавлял. А что мы? А у нас начинают прибавлять, у нас начинают что-то изменять. Да, как мне пришлось грустно, очень больно, как один такой раб Божий, значит. Ему говорят: зачем же все это нужно? Ну ведь вот такие, как Иоанн Кронштадтский, мы не должны быть в рабстве авторитетов. Ну я тут чуть не сел. Вот. И думаю, ну тогда что ж теперь, помоги ему, Господи. Поэтому, знаете, вот когда говорят что-то нужно, вот, дай Бог, чтобы приблизиться к тому, что вот полагается. В отношении посещения храма Божьего, в отношении богослужений, постов, вот то, что полагается. Я не говорю о том, когда начинают сокращать, умолять. Это уже против того, что установили святые отцы. Нет, все это установлено святыми отцами, и это нужно соблюдать. Если же мы не соблюдаем это, или не хватает силенок, тогда нужно каяться. Но отменять это нельзя. Да, если взять все правила Вселенских соборов, апостольские правила, то мало кому подобает находиться даже в церкви по тем правилам, под эпитимьями. Если не сказать, то очень немногим. Но это не значит, что то, что установлено, нужно сказать, что это не так или это не нужно. Нет, это так, это нужно, но мы грешны. Прости нас, Господи. Поэтому такие святые отцы уже нашего времени, как тоже пострадавший священномученик, он не канонизирован пока, отец Сергий Мечов, он говорил, что приход – это покаянно-богослужебная семья. То есть это семья, которая объединяется прежде всего в богослужении, вот как мы здесь присутствуем сейчас на богослужении, именно в богослужении полагается каждое воскресенье ходить. Нужно стараться ходить. Если не пришел, кайся. Проси у Бога прощения. Раньше было так, 3 воскресенья не был в церкви без уважительной причины, отлучается от церкви. Так у нас отлученных сколько? И вот мы-то плохо каемся, да молимся иногда, все-таки хоть сколько, за тех, кто не ходит в церковь. А ведь это отлученные, по правилам-то. Так своих-то грехов сколько, а за тех, как молиться. Вот и начинают на нас бес наваливаться всякими способами. Чего ж тут удивительного-то? Конечно, тащить другого из болота это очень трудно. Поэтому и нужно нам, прежде всего, конечно, каяться и избегать ропота и всякого недовольства, потому что и сам-то мы без конца грешны. Да? Все время согрешаем. Беспрестанно, вернее. Конец-то, я думаю, будет, надеюсь. Вот. Но беспрестанно пока что согрешаем. Вот. И тех, с кого мы ходатайствуем-то, они тоже находятся под бременем, если не более тяжким, чем мы. В том смысле, что они не приступают к таинству исповеди и покаяния. Поэтому помолимся мы святым отцам, которые установили эти правила все в 7 Вселенских соборах, чтобы они своими молитвами помогли нам твердо стоять в православной вере и стяжать чувство покаяния. Потому что они все это понимали. Все понимали. Один из тех, кто установил такое правило в православной церкви, что священник должен быть обязательно женатым. Монашество – это монашество, а священник – пресвятый. Он сам был девственник и подвижник, но он говорил, что бремя тяжелое, поэтому нельзя налагать такого бремя. То есть они были очень снисходительны к настоящему-то. Но уставы эти должны были существовать, потому что иначе бы все развалилось. Все правила должны быть. Иначе все превратится неизвестно во что. Поэтому Святая Православная Церковь имеет тоже как бы неразделимые 2 линии. Одна акривия, другая экономия. То есть одна строгость законов, а другая, которые неразделимы с ней сострадание и снисхождение и проявление немощи человеческой. Поэтому-то вот и Святая Православная Церковь являет полноту истины божественной. Вы знаете, Господь сам установил законы, но когда к Нему привели грешник, то он сказал, ну, написал же, как исполнять, он сказал, кто без греха. Первый камень. И это как раз свидетельство самой любви, которая является в нашей православной церкви. Аминь.